Три друга, смеясь, переглянулись. Их уловка не удалась.
«Теперь вы понимаете, господа, — заговорил Арамис, — что только Базен может доставить это письмо в Тур. Моя кузина знает только Базена и доверяет ему одному. Всякий другой слуга провалит дело. К тому же Базен учен и честолюбив. Базен знает историю, господа. Он знает, что Сикст V, прежде чем сделаться папой, был свинопасом. А так как Базен намерен в одно время со мной принять духовное звание, то он не теряет надежды тоже сделаться папой или, по меньшей мере, кардиналом. Вы понимаете, что человек, который так высоко метит, не даст схватить себя, а уж если его поймают, скорее примет мучение, но ни в чем не сознается».
«Хорошо, хорошо», — согласился Д'Артаньян. «Я охотно уступаю вам Базена, но уступите мне Планше. Миледи однажды приказала вздуть его и выгнать из своего дома, а у Планше хорошая память, и ручаюсь вам, если ему представится возможность отомстить, он скорее погибнет, чем откажется от этого удовольствия. Если дела в Туре касаются вас, Арамис, то дела в Лондоне касаются лично меня, а потому я прошу выбрать Планше, который, к тому же, побывал со мной в Лондоне и умеет совершенно правильно сказать «Лондон, сэр, if you please». Будьте любезны, сэр, указать мне дорогу в Лондон. My master, лорд Д'Артаньян. Мой господин лорд Д'Артаньян. Будьте покойны, с такими познаниями он отлично найдет дорогу туда и обратно. В таком случае дадим Планше 700 ливров при отъезде и 700 ливров по его возвращении, а Базену 300 ливров, когда он будет уезжать, и 300 ливров, когда вернется, — предложил Атос. Это убавит наше богатство до 5000 ливров. Каждый из нас возьмет себе 1000 ливров и употребит ее, как ему вздумается, а оставшуюся 1000 мы отложим про запас на случай непредвиденных расходов или для общих надобностей, поручив хранить ее аббату. Согласны вы на это?»
«Любезный Атос, — сказал Арамис, — вы рассуждаете, как Нестор, который был, как всем известно, величайшим греческим мудрецом».
«Итак, решено, поедут Планше и Базен, — заключил Атос. В сущности говоря, я рад оставить при себе Гримо. Он привык к моему обращению, и я дорожу им. Вчерашний день, должно быть, уже изрядно измотал его, а это путешествие его бы доконало. Друзья позвали Планше, дали ему необходимые указания. Он уже был предупрежден Д'Артаньяном, который прежде всего возвестил ему славу, затем посулил деньги и уж потом только упомянул об опасности».
«Я повезу письмо за отворотом рукава, — сказал Планше, — и проглочу его, если меня схватят».
«Но тогда ты не сможешь выполнить поручение, — возразил Д'Артаньян.
Дайте мне сегодня вечером копию письма, и завтра я буду знать его наизусть». Д'Артаньян посмотрел на своих друзей, словно желая сказать: «Ну что, правду я вам говорил?»
«Знай, — продолжал он, обращаясь к Планше, — тебе дается 8 дней на то, чтобы добраться к лорду Винтеру, и 8 дней на обратный путь, итого 16 дней. Если на 16-й день после твоего отъезда в 20:00 вечера ты не приедешь, то не получишь остальных денег, даже если бы ты явился в 9:05.
«В таком случае купите мне, сударь, часы», — попросил Планше.
«Возьми вот эти», — сказал Атос, со свойственной ему беспечной щедростью отдавая Планше свои часы. «И будь молодцом. Помни, если ты разоткровенничаешься, если ты проболтаешься или прошатаешься где-нибудь, ты погубишь своего господина, который так уверен в твоей преданности, что поручился нам за тебя. И помни еще, если по твоей вине случится какое-нибудь несчастье с Д'Артаньяном, я всюду найду тебя, чтобы распороть тебе живот».
«Эх, сударь! — произнес Планше, обиженный подозрением и, к тому же, испуганный невозмутимым видом мушкетера.
«А я, — сказал Портос, свирепо вращая глазами, — сдеру с тебя живого шкуру».
«Ах, сударь! А я, — сказал Арамис своим кротким мелодичным голосом, — сожгу тебя на медленном огне по способу дикарей, запомни это».
«Ох, сударь!»
И Планше заплакал,
Мы не сумеем сказать, было ли то от страха, внушенного ему этими угрозами, или от умиления при виде столь тесной дружбы четырех друзей. Д'Артаньян пожал ему руку и обнял его. «Видишь ли, Планше, — сказал он ему, — эти господа говорят тебе все это из чувства привязанности ко мне, но, в сущности, они тебя любят».
«Ах, сударь! Или я исполню поручение, или меня изрежут на куски! — вскричал Планше. «Но даже если изрежут, то будьте уверены, ни один кусочек ничего не выдаст!»
Было решено, что Планше отправится в путь на следующий день в 8 часов утра, чтобы за ночь он успел выучить письмо наизусть. Он выгадал на этом деле ровно 12 часов, так как должен был вернуться на 16-й день в 8 часов вечера. Утром, когда он садился на коня, Д'Артаньян, питавший в глубине сердца слабость к герцогу Бекингему, отвел Планше в сторону. «Слушай», — сказал он ему, — «когда ты вручишь письмо лорду Винтеру, и он прочтет его, скажи ему еще: оберегайте его светлость лорда Бекингема, его хотят убить». «Но видишь ли, Планше, это настолько важно и настолько серьезно, что я не признался в том, что доверяю тебе эту тайну, даже моим друзьям, и не написал бы этого в письме, даже если бы меня пообещали произвести в капитаны. Будьте спокойны, сударь, вы увидите, что на меня можно во всем положиться».
Сев на превосходного коня, которого он должен был оставить в 20 лье от лагеря, чтобы ехать дальше на почтовых, Планше поскакал галопом, и хотя сердце у него слегка щемило при воспоминании о 3 обещаниях мушкетеров, он все-таки был в отличном расположении духа. Базен уехал на следующее утро в Тур. Ему дано было 8 дней на то, чтобы исполнить возложенное на него поручение. Все то время, пока их посланцы отсутствовали, 4 друга, разумеется, более чем когда-нибудь были на стороже и держали ухо востро. Они целые дни подслушивали, что говорится кругом, следили за действиями кардинала и разнюхивали, не прибыл ли к Ришелье какой-нибудь гонец. Не раз их охватывал трепет, когда их неожиданно вызывали для несения служебных обязанностей. К тому же им приходилось оберегать и собственную безопасность. Миледи была привидением, которое, раз явившись человеку, не давало ему больше спать спокойно. Утром 8-го дня Базен, бодрый, как всегда, и по своему обыкновению улыбающийся, вошел в кабачок нечестивец, в то время, когда 4 друзей завтракали там, и сказал, как было условлено: «Господин Арамис, вот ответ вашей кузины». Арамис просмотрел письмо и передал его Атосу.
«Почитайте-ка, что напишет Атос», — предложил он. Атос пробежал глазами это послание и, желая рассеять все подозрения, которые могли бы возникнуть, прочел вслух: «Милый кузен, моя сестра и я очень хорошо отгадываем сны, и мы ужасно боимся их, но про ваш, надеюсь, можно сказать: не верь снам, сны — обман. Прощайте, будьте здоровы и время от времени давайте нам о себе знать, Аглая Мишон». Однако, как мы уже сказали, своим благополучным возвращением Базен развеял только часть той тревоги, которая не давала покоя 4 друзьям. Дни ожидания тянутся долго, и в особенности чувствовал это Д'Артаньян, который готов был побиться об заклад, что в сутках стало теперь 48 часов. Он забывал о вынужденной медлительности путешествия по морю и преувеличивал могущество Миледи. Он мысленно наделял эту женщину, казавшуюся ему демоном, такими же сверхъестественными, как и она сама, союзниками. При малейшем шорохе он воображал, что пришли его арестовать и привели обратно Планше для очной ставки с ним и его друзьями. И более того, доверие к его достойному пикардийцу с каждым днем уменьшалось. Его тревога настолько усилилась, что передавалась и Портосу, и Арамису. Один только Атос оставался по-прежнему невозмутимым, точно вокруг него не витало ни малейшей опасности, и ничто не нарушало обычного порядка вещей. На 16-й день это волнение с такой силой охватило Д'Артаньяна и его друзей, что они не могли оставаться на месте и бродили точно призраки по дороге, по которой должен был вернуться Планше. Вы, право, не мужчина, а дети, если женщина может внушать вам такой страх, — говорил им Атос. И что нам в сущности угрожает? Попасть в тюрьму? Но нас вызволят оттуда. Ведь вызволили же госпожу Бонасье. Быть обезглавленными. Но каждый день в траншеях мы с самым веселым видом подвергаем себя большей опасности, ибо ядро может раздробить нам ногу, и я убежден, что хирург причинит нам больше страданий, отрезая ногу, чем палач, отрубая голову. Ждите же спокойно. Через 2 часа, через 4, самый поздний через 6, Планше будет здесь. Он обещал быть. Я очень доверяю обещаниям Планше. Он кажется мне славным малым. — А если он не приедет? — спросил Д'Артаньян. — Ну, если он не приедет, значит, он почему-либо задержался, вот и все. Он мог упасть с лошади, мог свалиться с моста, мог от быстрой езды схватить воспаление легких. Эх, господа, надо принимать во внимание все случайности. Жизнь — это четки, составленные из мелких невзгод, и философ, смеясь, перебирает их. Будьте подобны мне, философами, господа. Садитесь за стол и давайте выпьем. Никогда будущее не представляется в столь розовом свете, как в те мгновения, когда смотришь на него сквозь бокал Шамбертена. «Совершенно справедливо», — ответил Д'Артаньян. «Но мне надоело каждый раз, когда я раскупориваю новую бутылку, опасаться, не из погреба ли она, миледи». «Вы уж очень разборчивы», — сказал Атос. «Она такая красивая женщина». «Женщина, отмеченная людьми», — неуклюже сострил Портос и по обыкновению громко захохотал. Атос вздрогнул, провел рукой по лбу, точно отирая пот, и поднялся с нервным движением, которое он не в силах был скрыть. И Атос вышел из трактира в сопровождении Д'Артаньяна. Сзади них шел Арамис под руку с Портосом. Арамис бормотал какие-то стихи, а Портос в отчаянии безжалостно теребил свой ус. Вдруг из темноты выступила какая-то фигура, очертания которой показались Д'Артаньяну знакомыми, и привычный его слуху голос сказал: «Я принес ваш плащ, сударь. Сегодня прохладный вечер». «Планше!» — вскричал Д'Артаньян вне себя от радости. «Планше!» — подхватили Портос и Арамис. «Ну да, Планше!» — сказал Атос. «Что же тут удивительного? Он обещал вернуться в 8 часов. И как раз бьет 8. Браво, Планше! Вы человек, умеющий держать слово. И если когда-нибудь вы оставите вашего господина, я возьму вас к себе в услужение». «О нет, никогда!» — возразил Планше. «Никогда я не оставлю господина Д'Артаньяна». В ту же минуту Д'Артаньян почувствовал, что Планше сунул ему в руку записку. Д'Артаньян испытывал большое желание обнять Планше, как он сделал это при его отъезде, но побоялся, как бы такое изъявление чувств по отношению к слуге посреди улицы не показалось странным кому-нибудь из прохожих, а потому сдержал свой порыв. «Записка у меня», — сообщил он Атосу и остальным друзьям. «Хорошо», — сказал Атос. «Пойдем домой и прочитаем». Записка жгла руку Д'Артаньяну. Он хотел ускорить шаг, но Атос взял его под руку, и юноше поневоле пришлось идти в ногу со своим другом. Наконец они вошли в палатку и зажгли светильник. Планше встал у входа, чтобы никто не застиг друзей врасплох, а Д'Артаньян дрожащей рукой сломал печать и вскрыл долгожданное письмо. Оно заключало полстроки, написанной чисто британским почерком, и было весьма лаконично. «Thank you, be easy», что означало «благодарю вас, будьте спокойны». Атос взял письмо из рук Д'Артаньяна, поднес его к светильнику, зажег и держал, пока оно не обратилось в пепел. Потом он подозвал Планше и сказал ему: «Теперь, любезный, можешь требовать свои 700 ливров, но ты немногим рисковал с такой запиской. Однако это не помешало мне прибегать к разным ухищрениям, чтобы благополучно довести ее», — ответил Планше. «Ну-ка, расскажи нам о своих приключениях», — предложил Д'Артаньян. «Это долго рассказывать, сударь». «Ты прав, Планше», — сказал Атос. «К тому же пробили уже зорю, и если у нас светильник будет гореть дольше, чем у других, это заметят». «Пусть будет так, ляжем спать», — — согласился Д'Артаньян. — Спи спокойно, Планше.
— Честное слово, сударь, в первый раз за 16 дней я спокойно усну.
— И я тоже, — сказал Д'Артаньян.
— И я тоже, — вскричал Портос.
— И я тоже, — проговорил Арамис. — Открою вам правду. — И я тоже, — признался Атос.